Глава 18. В субботу утром Ваймак приехал в Лисью башню не один. Дверь в спальню Эндрю была распахнута. Накануне Аарон и Нил поменялись комнатами. Поэтому Ваймак тактично постучал о дверной косяк. Краем глаза, заметив движение, Нил повернул голову и забыл, что хотел сказать, едва увидел, кто стоит рядом с тренером. Теодора Молдени. Бывшая защитница команды «Воронов» сейчас играла за хьюстонских «Сирен» и сборную США. Ее густые черные волосы были заплетены в затейливые косы, а пастельный макияж на смуглой коже смотрелся шокирующе ярко. Сейчас на лице Теи застыло каменное выражение. Именно так она чаще всего смотрела в объективы поймавших ее фотокамер. Короткое платье открывало мощные длинные ноги и рельефные руки. В поединке она вполне могла уложить на лопатки Мэтта. Нил представлял, какой ужас грозная Тея наводила на противника. Пытаться пробить ее оборону все равно, что голыми руками переть против танка. «Кевин!» – позвал Нил. Кевин сидел перед телевизором с ноутбуком на коленях. Изучал реакцию на заявления, сделанные им после вчерашнего матча. Разумеется, многого ожидать не стоило. Вороны все отрицали, а что они думали на самом деле, можно было лишь гадать. Воспитанники команды Эдгара Аллана привыкли к жесткой иерархии и суровым наказаниям. Но в умышленное нанесение травмы своему же игроку, да еще самому Кевину Дэю, даже они поверили бы с трудом. Никто, кроме Жана Моро, не видел, как Рико сломал Кевину руку. При этом Жан, будучи единственным свидетелем, также был единственным из всех воронов, к кому представители прессы не могли обратиться за комментариями. «Кевин!» — снова позвал Нил. Но Тэя не намеревалась стоять на пороге. Она обогнула Ваймака, решительно пересекла гостиную и подошла к Кевину. Поглощенный своим занятием, он не обратил на нее внимания, поэтому Тея просто сгребла ноутбук и отшвырнула его в сторону. Кевин на секунду замер, потом открыл рот, собираясь громко выразить свое возмущение, но захлопнул его, как только узнал гостью. Тея схватила левую руку Кевина и вывернула запястье так, чтобы рассмотреть шрамы на тыльной стороне его кисти. Ошеломленный Кевин не сопротивлялся. Изучив тонкие белые линии на бледной коже, Тея из-под лобья бросила взгляд на Нила. «Скройся», — приказала она. Неизвестно, что привлекло внимание Эндрю. Стук упавшего ноута или незнакомый женский голос, но уже секунду спустя он материализовался в дверном проеме. Он ничего не сказал и лишь переводил взгляд Стеи на Кевина и обратно. Нил этому не удивился. Рене знала об отношениях Кевина и Теи исключительно благодаря Эндрю. А Эндрю знал, что Тея ни для кого здесь не представляет реальной угрозы. Тея, однако, повела себя менее дружелюбно. Ее взгляд уперся в Эндрю. «Ты тоже свали». Эндрю невозмутимо смотрел на нее. «Тея», — наконец промямлил Кевин, поднимаясь на ноги. «Ты как тут оказалась?» Тея перевела жесткий взор с Кевина на телевизор. «Либо они уйдут, либо я. Я не буду с тобой разговаривать в присутствии людей из другой команды». «Я тоже из другой команды», — возразил Кевин. «Я больше не ворон». Он не сказал, как и ты. Несмотря на то, что университет Эдгара Аллана Тея окончила почти 3 года назад, она до сих пор носила на шее кулон со своим игровым номером. Глядя на него, Нил задумался, как вороны справлялись в жизни после того, как покидали гнездо, где правил коллективный разум. Возможно, кому-то требовались годы, чтобы снова стать самим собой. С кем-то этого так и не происходило, а кто-то ломался и до конца дней жил по законам замка Эвермор. Взгляд Тэй ясно говорил, что логика Кевина не произвела на нее впечатления. «Считаю до трех. Раз. Прекрати!» — сказал Кевин. «Давай просто поговорим». «Значит, теперь ты захотел поговорить?» — с оттенком легкого презрения заметила Тея. «Два. Я давно хотел поговорить, но все было сложно». «Сложно?» — эхом повторила Тея, с издевкой изобразив в воздухе кавычки. «Сложно — это услышать на пресс-конференции, что ты сломал руку и уходишь из команды. Сложно — это пытаться до тебя дозвониться, а потом узнать от Жана, что ты сменил номер и прямо с этой минуты не желаешь иметь с нами ничего общего. Не упоминай при мне этого слова. Я заслуживаю большего. 3! Тея повернулась к выходу, но Кевин удержал ее за запястье. «Жан», — произнес он, как будто дал ответ на все обвинения. Уголки губ Теи дернулись от гнева и недоумения. Кевин качнул головой и сказал: «Ты поймешь, когда увидишь Жана».
«Точнее, то, что от него осталось», — вмешался Ваймак.
Он проигнорировал пронзительный взгляд Теи и смотрел через ее плечо на Кевина.
«Я приехал, чтобы отвезти ее в общежитие, но она арендовала машину в аэропорту. Езжай вместе с ней, Кэбби. А я пока разберусь, что за бардак здесь творится».
Тея заколебалась, потом вырвала запястье из пальцев Кевина и жестом велела ему идти за ней. Ваймак шагнул в сторону, пропуская обоих, и проводил их глазами.
Когда парочка скрылась в коридоре, он развернулся и оценил царивший в комнате хаос. Оглядев стопки вещей Аарона и Нила, более-менее аккуратно разложенные по всей гостиной, Ваймак вопросительно изогнул бровь и обратился к Эндрю.
«Сперва я позвонил Нике, убедиться, что ты действительно тут. Когда он объяснил мне затею Аарона и Нила, я решил, что он, мать его, шутит».
В словах тренера не прозвучало вопроса, поэтому Эндрю продолжал взирать на него в безмолвном спокойствии. После короткой паузы Ваймак продолжил.
«Заявки на комнаты в общежитии нужно подать через 2 недели. В команде теперь 9 парней и 6 девушек, так что самый оптимальный вариант — 5 комнат, по 3 человека в каждой. Я подготовил целую речь на эту тему, но, видно, зря потратил время. Полагаю, ты намерен избавиться от Ники?»
«Если доживет до лета», — отозвался Эндрю.
«Выведешь его из строя, будешь должен мне нового защитника».
«Дома у Эбби как раз есть один».
Ваймак отрицательно покачал головой.
«Жан не останется с нами на следующий год. Я предлагал, но и ему, и Кевину ясно, что они уже не смогут играть вместе. Слишком много всего случилось между ними, как хорошего, так и плохого. Попозже решим, что делать с Жаном».
Нил задумался, потом посмотрел на дверь. «Думаете, Кевин не расскажет Тэй всей правды?» — спросил он Ваймака.
«Нет, скорее всего. На нас сейчас устремлено чересчур много взглядов, и большинство из них враждебные. Вряд ли он станет подвергать ее риску».
Ваймак немного подождал комментариев Нила, потом собрался уходить, но, сделав шаг, обернулся.
«Чуть не забыл».
Он вытащил что-то из кармана и, видимо, зная, что Эндрю не потрудится это поймать, бросил ему под ноги. Звякнув, на ковер упала связка ключей. Нил уставился на нее, не веря глазам. «Не может быть». Прошлым летом Ваймак вручил ему такой же комплект. 3 ключа от 3 главных дверей стадиона. Догадка Нила подтвердилась, когда Ваймак пояснил.
«Кевин просил передать».
Он вышел, не дожидаясь ответа. Эндрю еще с минуту смотрел на ключи, прежде чем подобрать их с пола. Нилу хватило ума промолчать, но, возвращаясь за свой стол, он чувствовал, как гулко колотится сердце. Он вдруг представил себе мир, в котором Эндрю Миньерду не наплевать на Экси. Подумал о 4 годах с Лисами и контракте с профессиональной командой после выпуска. О борьбе за место в национальной сборной и невероятных возможностях, которые откроются перед ним, если рядом будет Кевин, а за спиной Эндрю. Мечты уносили вдаль, но в конце концов Нил отвлекся от грез и разложил свои вещи по местам в новой комнате. Кевин вернулся лишь через несколько часов, и к тому времени Нил успел задремать над конспектом. Вздрогнув от звука открывшейся двери, Нил сел прямо и оглянулся на Кевина. Судя по расслабленному выражению лица, Кевину удалось убедить Тею в том, что в произошедшем с ним несчастном случае виноват никто иной, как Рико. Кевин не стал проходить вглубь комнаты, а остановился возле кресла-мешка, в котором наполовину утопал Эндрю, и бросил. «Идем». Нил посмотрел на Эндрю. Волновался он зря. Эндрю без каких-либо возражений встал, и все вместе они отправились в Лисью нору. Стадионы университетов Пальметто и Южной Калифорнии не отличались по размеру, но отделка в бордовых с золотом тонах делала стадион троянцев визуально меньше. Впрочем, лисам, стоявшим во внутренней зоне гостевой площадки, эта иллюзия оптимизма не прибавляла. Они специально прибыли на место за полчаса до открытия дверей на поле, чтобы морально собраться перед грядущим матчем. Сейчас их окружали пустые трибуны, а через 1,5 часа им предстояло сразиться против 2-й команды в стране.
«Ну а что?»
— наконец произнес Мэтт. После того, как охрана впустила лисов на стадион, он первым нарушил молчание.
«Справимся».
Ему никто не ответил. Даже Кевин. Хотя, возможно, Кевин не отреагировал на слова Мэтта лишь потому, что в эту минуту тихо млел от удовольствия, вновь оказавшись на земле троянцев. Умиротворение, написанное на его лице, резко контрастировало с нервозностью, которую явно испытывали остальные члены команды. Нил хотел было посоветовать Кевину слегка умерить восторг, но удержался, поскольку не помнил, когда в последний раз видел Дэя таким счастливым. Двери открылись, и на стадион нескончаемой вереницей потянулись зрители. Ваймак загнал подопечных в раздевалку. Представительница университета, заглянувшая к ним чуть позже, коротко изложила организационные моменты. Она сообщила, что все билеты проданы, что игру освещают 6 новостных каналов, а кроме того, за матчем будут наблюдать 12 агентов профессиональных команд и команд летней лиги. Сотрудница университета не могла не понимать, что все эти люди пришли посмотреть отнюдь не на лисов, но все равно перечислила города и команды, которые они представляли.
«А где список стартового состава калифорнийцев?» — осведомился Ваймак. «Когда нам его предоставят?»
«Сейчас узнаю», — пообещала девушка. «Я могу помочь чем-то еще.
«Это все,
сказал Ваймак, и она вышла. Как только дверь за ней закрылась, он посмотрел на Дэн.
«Вам с Кевином пора подумать, что вы будете говорить в предматчевом интервью».
Дэн обхватила себя за плечи и потерла их, собираясь с духом. Как хорошему капитану ей полагалось внушить уверенность команде. «Надеюсь, обычных фраз вроде «мы рады быть здесь, и мы приложим все силы к победе» будет достаточно».
«Как насчет «мы поимеем этих неудачников»?» — предложил Ники.
«Вот поэтому тебя и не выпускают к репортерам», — сухо отметил Мэтт.
Раздевалки были рассчитаны на более многочисленные команды, так что места лисам хватило с избытком. Они разошлись подальше друг от друга, нуждаясь в коротком уединении, чтобы сосредоточиться перед матчем. Насколько это поможет, Нил сказать не мог, но когда появились репортеры, ему показалось, что время промелькнуло слишком быстро. Кевин и Дэн сдержанно похвалили соперника и пообещали показать интересную игру. Ваймак постарался поскорее выпроводить прессу и отправил лисов переодеваться. Они вернулись во внутреннюю зону за 30 минут до начала игры. Трибуны были забиты под самые потолки. Рев фанатов физически давил на Нила, пробирая до костей. Если, завидев лисов, публика просто встала на уши, то появление капитана Троянцев, который направился к стоявшим тесной кучкой гостям, провело ее в окончательное исступление. Джереми Нокс был в полной экипировке, за исключением перчаток и шлема. Он возглавил Троянцев на третьем курсе и справлялся со своими обязанностями на отлично, благодаря чему сохранил пост и в этом сезоне. Нил уже представил, будто Джереми пришел сообщить, что лисы — худшие из всех команд, что выходили на это поле, самые непредсказуемые и недостойные такого высокого уровня. Однако стоило капитану Троянцев увидеть Кевина, и его серьезное выражение лица сменилось широкой улыбкой. Кевин проскользнул мимо Эллисона Рене, чтобы поздороваться с ним. По пути к лисам Джереми задержался возле Ваймака и крепко пожал ему руку. «Тренер Ваймак, добро пожаловать в Южную Калифорнию», — сказал он. «Мы счастливы принимать вас сегодня».
«Кевин, идиот ненормальный, здорово!»
Шутливо обратился он к Дэю и дружески похлопал его по плечу.
«Ты не перестаешь меня изумлять. Вечно ты выбираешь скандальные команды. Хотя лично мне это нравится гораздо больше предыдущей».
«Играют они, мягко говоря, посредственно. Зато с ними проще поладить», — ответил Кевин.
«Все тот же противный старина Кевин. Заносчивый и беспощадный», — с теплотой в голосе проговорил Джереми. «Что-то не меняется, а что-то наоборот, да?»
Улыбка Джереми померкла. Он устремил на Кевина испытующий взгляд.
«Кстати, о твоей прежней команде. Ты устроил изрядный переполох своим недавним признанием. Ну, насчет руки и того, что перелом вообще-то не был несчастным случаем».
Даже спустя 2 недели эту тему продолжали обсуждать, пускай и не так громко, как в самом начале. Кевину нечего было добавить к сказанному. Вороны изображали оскорбленную невинность и возмущались по поводу голословных обвинений. Тупиковая ситуация никого не устраивала, но развитие ее не предвиделось. Кевин помолчал, словно прикидывая, насколько может доверять Джереми, а потом сказал:
«У меня есть для тебя защитник. Найдется для него место в команде в следующем сезоне?»
Джереми определенно ждал другого ответа. Кевин отвел его в сторону, чтобы продолжить разговор наедине. Когда он закончил, от улыбки Джереми не осталось и следа. Он заговорил широкими жестами, показывая на себя, Кевина, стадион за спиной и трибуны. Нил сперва подумал, что капитан Троянцев просто не верит услышанному, но потом Кевин сверкнул одной из своих редких искренних улыбок, а Джереми крепко обнял его за плечо и протянул сложенный в четверо листок бумаги. Кевин, однако, листок не взял, а вместо этого повел Джереми обратно к лисам. Капитан Троянцев отдал бумагу Ваймаку. Тот развернул листок и пробежал глазами по напечатанным строчкам. «Список состава», — пояснил Джереми. «Знаю, мы с ним припозднились, просто хотели по возможности избежать бурной реакции».
«Бурные реакции?» — переспросила Дэн.
Ваймак передал ей листок. Изучив список, Дэн побледнела. Когда она снова подняла глаза, Ваймак отрицательно покачал головой и повернулся к Джереми.
«Ваша жалость несколько неуместна. Передай тренеру Риману, нам не нужны подачки».
«Это не жалость», — возразил Джереми. «Мы делаем это не ради вас, а ради себя. Взлет вашей команды в этом сезоне заставил нас полностью пересмотреть подход к игре. Второй строчкой в рейтинге мы обязаны тем, что талантливы, или тем, что в команде 28 человек. Насколько ценен каждый из нас? Сможем ли мы противостоять вам в равных условиях? Мы обязаны это выяснить». Кевин выхватил листок из рук Дэн. Мэтт заглянул ему через плечо.
«Вы шутите?»
«Шутите, да?»
«Нет?»
— ошарашенно спросил он у Джереми. Эллисон нетерпеливо дернул его за рукав, требуя объяснений, и Мэтт сказал. «У них в составе всего 9 игроков.
2 вратаря, 3 защитника, 2 полузащитника и 2 нападающих», — подтвердил Джереми. «Вы дошли до финального этапа в таком составе. Пора проверить, на что способны мы. Жду не дождусь игры».
Он вновь сердечно улыбнулся.
«Никто из троянцев еще не отыгрывал матч от начала до конца.
Чёрт, да большинство из нас даже по целому тайму давно не бегает. Просто нет необходимости, запасных всегда хватает.
«И это меня ты обозвал ненормальным идиотом», — усмехнулся Кевин. «При таком раскладе вы сегодня проиграете».
«Возможно», — спокойно согласился Джереми. «А возможно и нет. В любом случае будет весело, так? Не помню, когда я в последний раз волновался перед матчем. Смотри».
Он вытянул руки, показывая растопыренные пальцы, и засмеялся.
«Жгите, лисы. Ну и мы тоже постараемся не подкачать».
Он ушёл, высоко держа голову и сохраняя на лице свою открытую улыбку. А лисы стояли и смотрели ему вслед. Нил наконец понял, почему троянцы 8 лет подряд забирали награду за силу духа. Она присуждалась команде, отличившейся наиболее честным спортивным поведением, и только в том случае, если все члены КРА единодушно голосовали «за». Троянцы за всё время не получили ни одной красной карточки и ни в одном интервью не позволили себе грубо отозваться о соперниках. Когда-то Нил считал, что это просто спектакль. Но ведь многие и про Ваймака думали, что его особый подход к отбору игроков — лишь замысловатый пиар-ход.
«Беру назад свои слова насчёт землетрясения», — вяло произнёс Ники. «У меня теперь новая любимая команда».
«Вот в чём всегда была главная разница между университетами Южной Калифорнии и Эдгара Аллана», — заметил Кевин, возвращая список Дэн. «И почему в национальную сборную троянцы попадают чаще, чем вороны? Обе команды помешаны на лидерстве. Но только троянцы не боятся рисковать положением в турнирной таблице ради того, чтобы стать лучше. Сегодня они отыграют на все 100. И благодаря этому поднимутся ещё на уровень выше. Следующий сезон обещает быть интересным». Судя по горящим глазам, нейтральное слово «интересный» не могло описать настрой Кевина Дэя в полной мере. Как он ни старался сдержать себя, его губы всё-таки изогнулись в улыбке, и она смотрелась по-настоящему хищно. Ваймак кивнул и повернулся к команде.
«Калифорнийцы только что открыли нам двери в финал. Но не расслабляйтесь и не упустите этот шанс. Они ещё зададут нам жару и сделают всё, чтобы завоевать преимущество в первом тайме. Не допускайте большого разрыва по очкам, чтобы во втором тайме их укатать. Это ясно?»
«Мы вправду собираемся сделать Южную Калифорнию?» — недоверчиво спросила Дэн, глядя на Мэтта. «А после них размазать университет Эдгара Аллана?»
«Да, чёрт возьми!»
«Кажется, меня сейчас вырвет», — призналась Дэн.
«Пугать унитаз будешь потом», — отрезал Ваймак. «А сейчас забирай этих ленивых засранцев на пробежку».
Лисы не спеша разогрелись, сделав несколько кругов по полю. Для Нила оставалось загадкой, каким образом Дэн умудрялась сохранять размеренный темп, когда сердца всей команды колотились как сумасшедшие. На пробежке Нил рассматривал стадион, отчаянно надеясь, что это ему не снится. С каждым кругом он всё больше убеждался, что видит всё наяву, и в конце концов его начало трясти от предвкушения. На четвёртом круге лисов во внутренней зоне появились троянцы. Пробегая мимо домашних скамеек хозяев, Нил мельком заметил бордовую с золотом форму соперников, но разглядеть их как следует смог лишь кругом позже. Маскот троянцев протрусил мимо в противоположном направлении, и трибуны радостно его приветствовали. В раздевалке лисы выполнили растяжку и переоделись. Дэн уже не тошнило, наверное, подействовал поцелуй Мэтта. Несмотря на то, что в сегодняшней игре принимали участие лишь 9 троянцев, на предматчевую разминку вышли все 28. По истечении положенного времени арбитры выпроводили команды с поля, оставив только капитанов. Когда диктор наконец перечислил состав троянцев и озвучил их решение, Нилу пришлось взять со скамьи бутылку и отхлебнуть воды. Публика встретила объявление оглушительным рёвом негодования. Фанаты явно не разделяли мнение своей команды.
«Слышите?» — сказал Ваймак. «Даже их собственные болельщики уверены, что они проиграют. Давайте уже выйдем и разобьём их».
Сказать легче, чем сделать. Первые 45 минут представляли собой жёсткую борьбу. Университетская сборная, занимавшая 2-е место в стране, и крохотная команда с юга шли почти вровень. Тем не менее, калифорнийцы на полшага опережали лисов. Беспомощная злость и отчаяние наполняли кровь Нила болезненным жаром, заставляли ещё яростнее пробиваться через линию защиты противника, но старания не приводили к успеху. Лисы напоминали малышей, которые пришли играть с большими ребятами и совершенно очевидно не дотягивали до них по уровню. Эллисон и Дэн раз за разом отступали, больше сосредоточиваясь на подстраховке Рене и отбивании мячей, нежели на голевых пасах. Несмотря на объединённые усилия гостей, троянцы забили им 7 мячей против 4 полученных в свои ворота. Защита лисов ушла на перерыв, едва волоча ноги. Нил уже и не помнил, когда видел Мэтта таким замученным.
«Блядь», — устало выдохнул Мэтт. «Это что вообще было?»
«Простите», — сказала Рене. «Нет-нет», — поспешно заверил её Ники. «Ты тут ни при чём, это мы виноваты. Просто у них чумовая команда».
«Команда великолепная», — согласился Ваймак. Но сегодня они обречены на провал. Никто из них не привык распределять силы на всю игру. Заметили вы или нет, но они начали выдыхаться уже на 31-й минуте. Второй тайм их добьет.
«Надеюсь», — Дэн мрачно посмотрела на Кевина и Нила. «Разрыв по очкам больше, чем мы рассчитывали. Сможете его убрать?»
«Проблема не в нас», — Кевин жестом показал на Нила и себя.
Ники не нашел силы грызнуться, но Аарон метнул на Кевина свирепый взгляд, а Мэтт состроил злую гримасу. Кевина, впрочем, их чувства заботили мало. Глядя в глаза Даниэля, он сказал, «Если вы в конце концов сумеете отдать мяч нам, мы постараемся что-нибудь сделать». Мэтт посмотрел на Эндрю. «С твоего позволения, когда-нибудь я ему все-таки втащу». Эндрю воззрился на него с молчаливым безучастием. По гудку сирены они вернулись во внутреннюю зону, после чего команды пригласили на поле на второй тайм. Нил знал, что увидит те же лица, и все же испытал небольшое потрясение, когда соперники появились в прежнем составе. В обеих командах сменились только голкиперы. У лисов на ворота встал Эндрю, у троянцев — Лайла Дермот. Нил присмотрелся, и его как будто защекотало внутри от возбуждения. Троянцы выглядели усталыми. 15-минутный перерыв позволил отдышаться, поэтому тайм начался на равных, но продолжалось это недолго. Лисы использовали второе дыхание гораздо эффективнее. Как бы они ни вкладывались в первом тайме, но по давней привычке подсознательно берегли силы для финального рывка. Теперь причин сдерживаться больше не было. И с каждой последующей минутой отчаяние и упорство подстегивали их все жестче. На 26-й минуте лисы наконец сравняли счет. Лайла оказалась для них сплошным кошмаром, однако Кевин и Нил обладали преимуществом, какого не имели другие соперники троянцев. Такой же кошмар на собственных воротах, с которым приходилось иметь дело на каждой тренировке. Они потратили целый год, стараясь переиграть лучшего вратаря Юга. Времени на Лайла у них было куда меньше, но оно и не требовалось. Оборона троянцев разваливалась на глазах, и удержать ворота в одиночку голкипер не могла. Комбинируя технические приемы лисов и воронов, Кевин и Нил раз за разом обводили спотыкающихся защитников и забивали голы. Калифорнийцы легко могли бы переломить игру, если бы отказались от выбранной стратегии. Выпусти они на поле трех свежих игроков защиты, и для лисов все было бы кончено. Но троянцы не отступали от принятого решения. Все остальные члены команды, плечом к плечу, встав у прозрачного ограждения, наблюдали за медленным крахом товарищей. Тут же стояли четверо тренеров, которые делали пометки в блокнотах и переговаривались между собой. Нил слышал, как беснуются трибуны, но троянцы словно не замечали многотысячного хора голосов, обвиняющих их в предательстве. Финальная сирена прозвучала при счете 13-9 в пользу лисов. Нил остановился, затормозив на полном ходу, и сорвал с головы шлем, чтобы щиток не мешал разглядеть цифры на табло. Он усиленно моргал, но счет на экране оставался прежним. «Все закончилось?» выдохнула за спиной Нила защитница троянцев, его опекунша.
«Фух, слава богу!»
Нил оглянулся и застыл. Альварес улыбалась. Девушка протянула ему руку в толстой перчатке, но в этот момент у нее подкосились колени. Нил чудом успел ее поймать и снова поставить на ноги. Опираясь на его плечо, Альварес беспомощно дергала ремешок шлема. Сообразив, что онемевшими пальцами расстегнуть его не получится, она бросила безуспешные попытки и уперлась шлемом в шлем Нила.
«Вот как, значит, чувствуешь себя, когда умираешь?» — спросила она.
И, обернувшись, простонала.
«Детка, я умираю. У меня вообще есть ноги? Боюсь даже посмотреть. По-моему, они отвалились. Я больше не смогу ходить».
«Так-так», — сказала Лайла, притрусив к подруге. «Придется тебе срочно что-то придумать, потому что я твою жирную тушку с поля точно не вытащу».
«Как грубо»,
— обиженно заметила Альварес и принялась слепо шарить рукой в поисках плеча Лайлы, пока та, наконец, не обхватила ее за пояс и не отцепила от Нила. Альварес все еще улыбалась своей широкой полубезумной улыбкой, отчасти напомнившей Нилу ухмылку Лолы, отчасти глуповато-радостное выражение лица Ники. Он постарался припомнить, не получала ли его опекунша во время матча по черепушке, хотя знал, что сегодня лисы сознательно воздерживались от применения силы, что было вполне справедливо, учитывая благородное спортивное поведение троянцев.
«Фантастика!» — восхищенно произнесла Альварес. «Хочу еще. Может, в следующем сезоне, когда у меня заново отрастут ноги?»
«Прекрати вести себя как ребенок», — нахмурилась Лайла.
«Не обращай на нее внимания», — сказала Альварес Нилу. «Она просто куксится, потому что за 45 минут пропустила 9 мячей. Хотя что в этом такого? Не личный же антирекорд в самом деле. Или... Чёрт, он самый! Ой-ой, как неприятно! Для первого раза многовато!»
«Сучка», — беззлобно бросила Лайла. «Это тебе за то, что обозвала меня жирной». Альварес перевела взгляд на Нила и взмахнула рукой. «Упс, кажется, праздник начался без тебя. Давай, давай, дуй к своим!»
Нил оглянулся. лисы ликовали, сгрудившись в центре поля. Он уже собирался уходить, но потом снова посмотрел на обеих девушек. «У вас нереальная команда», — признал он, вдохновившись честностью Альварес. «Мы будем болеть за вас на следующей неделе». Альварес показала поднятые большие пальцы, и Нил трусцой побежал к команде. Альварес за его спиной удивленно интересовалась, как кто-то еще способен бегать после самого долгого матча на свете. Однако Нил счел, что вопрос адресован Лайле, и не стал задерживаться для ответа. Завидев его, Дэн отделилась от команды и бросилась к нему. Она стиснула Нила в объятиях, так крепко, что едва не расплющила позвонки, и не собиралась отпускать. Секундой позже на них навалились остальные лисы, охотно переместившие к ним центр своего бурного торжества. Им пришлось немного унять радость, хотя бы для того, чтобы обменяться послематчевыми рукопожатиями с соперником. Троянцы вышли на поле в полном составе. Но те девятеро, что играли сегодня, едва держались на ногах, поэтому лисы подошли к ним сами. Джереми с измученной улыбкой похвалил каждого. Сообщник Альварес, который опекал Кевина и всю игру следовал за ним неотступной тенью, при виде победителей в изнеможении опустился на паркет, но протянул им ладонь. Пожав руку последнему из троянцев, Нил вслед за товарищами направился к раздевалкам. Трибуны уже на треть опустели, он даже не заметил, когда публика начала расходиться. Его не волновало, сколько сердец лисы разбили этим вечером. Они обыграли команду Университета Южной Калифорнии. На следующей неделе троянцы уступят воронам и покинут чемпионат. А лисы уже вышли в финал. Все прочее не имело значения. Поскольку вечер пятницы у лисов был свободен, а холодная война Эндрю и Аарона закончилась, компания Эндрю впервые за несколько месяцев получила возможность съездить в Колумбию. Выехали они, однако, поздно, так как Нил и Кевин хотели посмотреть трансляцию матча между троянцами и воронами. Калифорнийцы бились, не жалея сил, но этого все равно оказалось недостаточно. Они проиграли, хоть и с минимальным разрывом. В интервью после матча Джереми с достоинством признал поражение и дал понять, что не сожалеет о результатах игры. Он упорно уходил от намеков на грязный стиль игры воронов, но оживился, когда репортеры отметили, как близки троянцы были к победе. «Еще чуть-чуть, и мы бы справились, верно?» — сказал он. «Вряд ли кто-то предполагал, что мы почти догоним противника. Без Кевина и Жана все совсем по-другому». «О да, крайне неудачное время для травм», — согласился с ним репортер. «Ранее на этой неделе Тецудзи Марияма объявил, что Жан Моро серьезно потянул связки и в связи с этим выбыл из строя. Ходят слухи, что он не восстановится даже к финалу». «Да, я разговаривал с Жаном пару дней назад. Этот сезон для него определенно закончился, но осенью он вернется. Правда, уже не в черном. Джереми сверкнул улыбкой и, не дожидаясь просьб, пояснил. «Вчера он переслал нам факсом последние документы, так что теперь все улажено. И я могу официально объявить. На пятом курсе Жан переводится в Университет Южной Калифорнии». «Простите, я, видимо, не расслышал», — торопливо проговорил репортер. «Вы хотите сказать, что Жан Моро покидает Университет Эдгара Аллана?» «Сегодня утром мы заказали для него форму», — подтвердил Джереми. «А летом постараемся устроить так, чтобы он немного подзагорел, потому что наш новый член команды бледноват для бордового с золотом». Он непринужденно засмеялся, словно не знал, что среди ярых фанатов воронов эта новость произведет эффект разорвавшейся бомбы. К сожалению, его игровой номер уже занят, но Жан заверил, что согласен на любой свободный. «Как только мы с этим определимся, он вам сразу сообщит». «Можете ли вы озвучить причины его перехода?» «Я не вправе раскрывать подробности, поскольку это личное дело Жана, зато могу сказать, что мы счастливы принять его в команду. Думаю, нам есть чему поучиться друг у друга. Следующий сезон будет просто невероятным. Мы все должны еще раз подумать о том, с чем выходим на поле». Ники потянулся за пультом и выключил телевизор. «Есть версия, что Джереми и Рене разлученные в детстве брат и сестра. Интересно, что будет, если они объединят усилия?» «Их жестоко убьют», — заявил Аарон, вставая со второго кресла мешка. «Война — дело прибыльное. Дурацкие проповеди о мире во всем мире нафиг никому не сдались». Ники состроил недовольную гримасу. «Спасибо за бодрящую долю реализма». Все пятеро вместе спустились к машине. Нил уселся сзади между Аароном и Ники. Сначала Эндрю привез их в бар у красотки, замороженным. Ники и Аарон, увлеченные разговором о распределении комнат на следующий год, даже не заметили, что Эндрю прошел мимо салат-бара и вазы с крекерами. Только под конец, когда Аарон уже расплачивался, оба поняли, что что-то не так. Перебрав все салфетки в поисках крекерной пыли, Аарон нахмурился и через стол посмотрел на Эндрю. «Сколько?» Эндрю весь вечер молчал, но сейчас оторвал взгляд от дальней стены и перевел его на брата. «Ноль». «Ноль?» — эхом повторил Аарон, как будто услышал незнакомое слово. «В каком смысле ноль? Мы ничего не берем?» — оторопел Ники. Эндрю проигнорировал вопрос, не желая повторять сказанное. Ник и Аарон обменялись долгим взглядом, при этом в глазах у одного стояло замешательство, у другого — недоверие. Эндрю не стал дожидаться, пока до них дойдет. Встал и направился к двери. Нил и Кевин двинулись за ним. Кузены догнали их возле машины. До райских сумерек ехали молча. Эндрю, как обычно, высадил компанию у тротуара. Кевин принес ему парковочный талон, а охранники на входе уже радостно приветствовали Аарона и Ники. Эндрю уехал парковаться, остальные вошли внутрь. Свободных столиков пока не было, но у барной стойки нашлось достаточно места. Ники уселся на табурет и, поймав взгляд Роланда, приветственно ему махнул. Бармен подошел к ним, как только управился с заказами.
«Давненько вас не было», — заметил Роланд и подчеркнуто добавил.
«Опять?
Бросайте вы эту привычку, ребят, пропадать с горизонта».
«Год выдался просто сумасшедший», — оправдался Ники.
«Слыхал, слыхал».
Роланд посмотрел на Нила.
«Как сам?»
«Я в порядке», — ответил тот. Роланд как будто хотел сказать что-то еще, но, покосившись на Аарона и Ники, лишь качнул головой и принялся смешивать коктейли. А Ники взялся развлекать его рассказами о весенних каникулах. Из-за общего шума Нил не услышал, как подошел Эндрю. Его просто прижало к Нилу толпой. Роланд перевел глаза с Эндрю на Нила, затем обратно, и нахмурился, плохо скрывая беспокойство. Нил понял. Тогда в январе он невольно проболтался, и теперь Роланд ищет подтверждение, что у них все нормально. Ники терпеть не мог, когда его игнорировали, и безошибочно расшифровал испытующий взгляд бармена. Он прервал собственную историю и обиженно воскликнул.
«Только попробуй сказать, что ты вычислил их раньше меня!»
«Ох, боже мой!» — выдохнул он, когда Роланд виновато отвел глаза. «Мы сами узнали всего пару недель назад. И давно ты в курсе, что Эндрю гей?» «Так они вместе?» — вместо ответа спросил Роланд. Он снова улыбался, широко и довольный, отвлекся от приготовления коктейлей, чтобы налить всем по порции спиртного. Как всегда, оптимистичный по натуре, он наполнил стопки с расчетом и на Нила. Ники передал их вдоль стойки. И Нил, чуть поколебавшись, тоже взял свою порцию. Роланд поднял стопку и провозгласил тост.
«За это и выпьем. Черт побери, давно пора».
«Гордиться тут нечем», — сухо заметил Аарон.
«Хейтер»,
— отозвался Ники и полуобернулся к Нилу, дабы удостовериться, что он не подсунул свою порцию Эндрю. Все разом выпили. Роланд собрал пустые стопки и продолжил заниматься коктейлями, а Ники снова взялся его пытать. «Между прочим, я заметил, что ты увиливаешь от моих вопросов, но я тебя раскусил. И что означает это твое «давно пора»?»
«Можешь расспросить об этом Эндрю», — ответил Роланд.
«Пытаться вытянуть правду из близнецов все равно, что выжимать камень», — вздохнул Ники. «Это практически невозможно. Мне же еще и пальцы переломают». «Нет, но как ты догадался? Неужели твой гей-радар работает лучше, чем мой? Или...» Ники вдруг осенило, и он пораженно умолк.
«Погоди. Нет, не может быть. Вы с ним...»
«Хватит», — перебил Аарон. «Прекрати. Я не желаю этого слышать. Не хочу даже думать об этом. Просто хочу выпивать и делать вид, что ничего про вас не знаю».
«Я думал, мы друзья», — разочарованно сказал Роланду Ники. «Как ты мог держать это в секрете от меня?»
«Я бармен», — пожал плечами Роланд. «Лишнего не наливаю, лишнего не говорю». «Ну, за одним неудачным исключением», — уточнил он, слегка поморщившись, и бросил взгляд на бесстрастное лицо Эндрю. «Кстати, извини, не хотел забегать вперед.
«Роланд, с этой минуты мы больше не друзья», — надулся Ники. «Хотя если сегодня вечером будешь щедр на выпивку, возможно, тебе и удастся вернуть мое расположение. Аарон, идем поищем свободный столик». Кевин ушел вместе с ними. Вернее, сбежал от принявшего неожиданный оборот разговора. Эндрю занял барный табурет, чтобы никто не мешал ему общаться с алкоголем. Нил встал за его спиной. Роланд перелил содержимое шейкера в два высоких бокала и завершающим жестом поставил на поднос две порции газировки для Нила. Ополоснув шейкер под водой в раковине, он подвинул плотно заставленный напитками поднос ближе к Эндрю. «Так вот, насчет мягких наручников», — сказал он и расхохотался, заметив взгляд, который метнул на него Эндрю. Как только Роланд отошел от них и занялся другими заказами, Эндрю начал переставлять бокалы на подносе в каком-то новом, только ему понятном порядке. Ники все еще не вернулся, поэтому, закончив, Эндрю взял себе первый попавшийся коктейль. Стоя рядом и наблюдая за ним, Нил подумал, что, в общем-то, готов ждать свободного столика хоть всю ночь. Его часы по-прежнему тикали, но теперь отсчет дней шел в ином порядке. В запасе у Нила было все время в мире, и осознание этого растекалось внутри теплом, согревая лучше, чем виски.